мы не можем иметь огонь без тепла. Точно так же, мы не можем иметь тепло огня без огня. Мы не можем иметь влагу без воды, и мы не можем иметь воду без влаги. Точно так же и эти три осветленных измерений. Промакая, которая представляет собой измерение пустотности, пустоту и невыразимость всех явлений. Самбура Кая, которая в данном случае к ясности нашего ума, к ясности восприятия, неконцептуальному восприятию, безоценочному восприятию, к ясности восприятия без оценок и к энергии осознавания, которая представляет собой нирвана кая, которая является присутствием в этой пустоте и ясности одновременно. У нас, у них, есть два основных аспекта. Пустотный аспект и аспект ясности, ясности восприятия. Эти аспекты есть у меня каждого человека. Я бы сказал, каждого животного и любого живого существа. Но третий аспект, аспект энергии или присутствия, проявлен только тех живых существ, которым посчастливилось получить учение, прямое видение, объяснение, указание на природу ума и осознать. Соответственно, далеко не каждый человек осознает природу ума. То, что ум пустотен в своей природе, знают уже даже неврологи. То, что у каждого из нас есть ясность восприятия, что мы можем воспринимать вещи, и даже с закрытыми глазами, во сне, тоже не вызывает никаких сомнений. Но чтобы присутствовать во всем этом без оценок, нужно вначале учиться, а потом потренироваться. Ведь не каждый человек может присутствовать в ясности своего восприятия. Для большинства людей эта ясность омрачается отсутствием, а не присутствием. То есть люди просто смотрят, слушают, и все это идентифицируют со своим «я». И на все накладывают оценки, суждения. А присутствовать без оценок и суждений не может. Вот нирвана кая относится именно к присутствию без оценок. Первая самадхи, которая называется самадхи таковости, выражается словом «вачна». Когда мы произносим слово «важно», вот, мы должны раскрыть себе измерение кармахая, измерение пустотности. Когда мы говорим следующие слова «не уничтожает агрессию», это относится к всеосвящающему самадхи. И мы должны раскрыть себе ясность восприятия. Все это достаточно символически. За счет рока, Вторая строчка. Вверх положить, свет. гнев прорывает ненависть. Некоторым может показаться как масло масла. В данном случае подразумевается, что гневное проявление сострадания осуждённых существ отсекает эмоции злости, отвращения, ненависти. Как уже говорилось, ненависть, агрессия, злость, отвращение являются, наверное, самыми проблематичными эмоциями. И чтобы с ними справиться, не всегда помогают мирные средства. Часто требуется гневное сострадание. Ну, вы можете это даже видеть на примере истории нашего мира, где с гневными, с особо злыми существами справляются только агрессивными такими же методами. Это не значит, что я поддерживаю истории, эти методы борьбы с особо злыми существами. Просто показать. На самом деле то, как идет внешняя политика в Соединенных Штатах Америки, трудно здравомыслящему человеку назвать правильным. Они пытаются при помощи агрессии подавить какую-то другую агрессию. Есть показательный пример, что они этим самым создают причину для еще большей агрессии. Это уже понятно, по-моему, всем. Просто это показательно в том плане, что гневные эмоции, гнева, ярости не всегда можно усмирить мирными средствами. Именно для того, чтобы покорить, подчинить умы особо непослушных, особо злых живых существ, Будды проявляют такие вот формы, дают нам такие методы, как гневные божества, с помощью которых мы сами подчиняем свои умы. Пожалуйста, заметьте еще раз разницу. Эти гневные существа не являются полицией, как или милицией, которые Будды посылают для того, чтобы нас усмирять. Это не значит, что столько ошибочных интерпретаций встречалось. Некоторые думают, что Будда специально приходит в таких обличиях, чтобы нас усмирять или сокращать. В некоторых текстах люди, кстати, переводят на русский язык. И что самое интересное, язык, так действительно можно дословно перевести. На самом деле Будды из сострадания дают нам методы работы с нашим умом в виде вот таких вот символов и практик. И говорят нам нечто. Вот. Это для именно для вас, для вашего дневного. И мы берем этот символ, эту практику, и с помощью этой практики усмиряем свой ум. Это не значит, что Будды приходят такие, вот они эти особо непослушные, непослушные. Мы все понимаем. Некоторые так это и воспринимают. Будды ничего такого не делают. Будды – это наши собственные зеркальные отражения. Только не отражение нашей грязи, уродства и проблем, а отражение нашей чистоты, самой кристальной чистоты, которая нас оружит. Понимаете, что называется метод уничтожения товарищей? Нет?
Решительно понял. Только сегодня уничтожать. да.
Причем, еще раз хочу подчеркнуть, когда мы произносим гнев, мы должны в первую очередь понимать, что это гневное проявление сострадания. Я думаю, неспроста наши переводчики первой буддийской волны выбрали именно слово «гнев» среди всех синонимов для того, чтобы изобразить гневные аспекты страдания. Мне кажется, я уже просто насколько привык к этому слову «гневные божества», «гневные сострадания», что я даже, наверное, не замечаю, насколько это слово нейтральное по сравнению, например, со злостью или с яростью. Вот вам. Что кажется более плохим? Какое слово кажется более плохим? Гнев, ненависть или злость? Или злость? Вот когда вы слышите просто три слова, которые, какое из них хуже всего? Что вызывает самые такие эмоции? Вот, я правильно имею в виду. Как раз то, что слово «гнев», оно не употребляется у нас так часто, и, наверное, переводчики выбрали именно поэтому. На самом деле, та эмоция, которую у нас часто называют одним из трех основных ядов, по тибетским защитам, у нас это приводит либо к гнев, либо к ненависти, можно лучше всего привести как отвращение. То есть это, по сути, та эмоция, которая связана со всем тем, со всеми теми случаями, когда мы чего-то не хотим, когда мы чему-то сопротивляемся, когда нам что-то не нравится, когда нам не нравится, что нам что-то дают, когда нам не нравится, что мы что-то встречаем, когда нам не нравится, что мы что-то теряем, да, нам не нравится, что мы не получаем то, что хотели получить. Да, нам дают то, чего мы не хотели. Вот это вот скорее отвращение. И у эта эмоция очень сильно связана с разного рода страхами. Надо спрашивать, вот у вас там в буддизме 5 основных эмоций. Гнев, ненависть, привязанность, жадность. А где страхи? Типа страх это одна из основных эмоций, согласно там психологии. Читаем Западный. Проводили недавно социальный опрос, мы себя, кажется, сегодня читаем Западный Мир. Я буддийский, да. Я не отслышу временный путь.
Мы
без крайности. А вы же я там смотрите. Девушка с Украины. Они себя считают еще выше нас. Да, если мы для сих пор с временным путем, то они еще проще. Да, если говорить про страх, то страх всегда можно отнести в ту же самую категорию. Категорию ненависти или злости. То есть это всегда типа две стороны одной и той же медали. Не может быть отвращение, не может быть злость, не может быть ненависть без страха. И страх, как правило, тоже не может быть без злости, без ненависти. Потому что это всегда страх что-то потерять, либо получить что-то не то, что мы не хотим. И мы этому сопротивляемся, нам это не нравится, и в результате это все доходит до такой степени, что это уже становится злостью или ненавистью. Вначале это раздражение, потом в повышенной степени это тоже злость, потом ненависть, которая уже более постоянная такое. Да? А на геополитическом уровне это уже агрессия. Обида может быть результатом, я бы так сказал, и гордости, и привязанности, и гнева, и ревности, и зависти. Какая-то вторичная эмоциональная реакция. Нам не дали, что мы хотели, мы обиделись. Нас не признали, что мы такие умные и красивые. Мы обиделись. От нас ушли, мы обиделись.
Не ушли-то.
Вторая строчка. Ярко пылающий синий свет означает третья самадхи. Самадхи коренного или семенного слова, означающий нирманакая. Нирманакая является единством Дхармакая и Саммакая, первых двух семей.
21-25.
Соответственно, самадхи семенного или коренного слога всегда подразумевает, что мы представляем какой-то слог, который означает единство пустоты и ясности. То есть единство Дхармакая и Саммога Кармы. В данном случае это темно-синий слог ум. Капля посреди пространства – это и есть слог ум. То есть посреди пространства, в котором ничего нет. Не значит, что посреди пространства Московской области, Российской Федерации. Мы начинаем визуализацию с первого. Самадхи, самадхи Дхармакая, что есть уже полная пустотность. Мы представляем темно-синюю каплю, которая становится словом. Не постепенно становится, а сразу синим слогом «кум». Из этого слога «кум», который перед нами, нас там тоже сидящих перед этим словом «кум», на всякий случай. Из этого слога «кум» исходят лучи во всех 10 направлениях, превращая все проявляющееся и существующее в мир телами. А термины «проявляющиеся» и «существующие» относятся к миру и живым существам, которые наполняют сосуд. Все превращается в мир чистое измерение Ваджракхилайи. Посреди пространства темно-синего «е», поверх скалы, лотоса, солнца и Махадира, ум превращается в темно-синий Ваджрак, помещенный словом «ум». Значит, мы представляем перед собой огромный треугольник или пирамиду, направленный вершиной вниз. Вот так. Темно-синего цвета. Этот треугольник означает пространство. Это
пирамида означает пространство. Вот весь элемент пространства, что есть, все пространство, что есть, вот это мы представляем в виде этого синего треугольника. Эта пирамида, это треугольник, который заполняет все, до краев наполнен бушующей кровью. И внутри него происходит уже вся дальнейшая визуализация. Мы представляем собой, ну, представляем перед собой огромную скалу невероятных размеров, на плоском основании которой лежит невероятных размеров цветок лотоса, поверх которого лежит вот уже Дагундара, такая символичная. Лежит цветок лотоса, а верх которого лежит диск Солнца желтого цвета. Поверх Солнца лежит Махадева и Махадеви. Вот если вы посмотрите, под ногами у вас в Рикелаве лежат два существа несчастных. Один лицом вниз, это Махадева, а другая лицом вверх, это Махадеви, его супруга. Значит, если вы сдаете, ну, союз распался, скажем так. Раньше они в союзе находились. Значит, кто это вообще такие? Есть такая интересная история о происхождении великого победоносного хирурги. Эта история означает появление всех гневных божеств на каком-то метафорическом плане. Когда-то жил-был Махадева, который возомнил себя владыкой мира. Махадева – это на самом деле божество из индуистского пантеона. Поскольку когда буддисты начали создавать свой фольклор и эпос, индийский эпос уже существовал, нужно было кое-что переделать. Соответственно, там был главным Махадева. Вот. Наша история говорит, что когда-то, значит, был Махадева, который возомнил себя владыкой мира и пил кровь и жизненную энергию всех живых существ. Потом, откуда ни возьмись, появился Хирука, скажем так, откуда ни возьмись. Из просветленного измерения страдание появилось в виде время и даты не указаны. Появился Хирука, который не смог вытерпеть такого. Я бы сказал, беспредела, что, значит, вот этот Махадева пьет кровь и энергию жизни живых существ, и сострадание проявилось в виде великого победоносного хирурги. Хирурга, правда, тоже переводится как кровопийца. Но в данном случае под кровопийцей подразумевает чаркин, тибетского человека, пьющий кровь. Тот, кто пьет кровь негативных эмоций. То есть тот, кто истощает, исчерпывает негативные эмоции. И Палчин Хирука выглядел точно так же, как и Лада Ракелая, ну, может быть, у него там какие-то атрибуты были там другие. А так все то же самое. И он, значит, одним действием взял и победил Махадева. Действием подчинения, покорения. То есть он на него напрыгнул сверху и раздавил. Вот. Соответственно, забрал всю его жизненную энергию. И если вы слышали или читали Саттана, мне даже там указывается, что на то же семью, что он измазан кровью, пеплом, жиром. Все это кровь, пепла, жир относится к атрибутам Махадевы. То есть жир – это сущность, жизненная сущность самого Махадевы, кровь – это жизненная сущность его супруги, пепел – это жизненная сущность его окружения. И, соответственно, он себя измазал как победоносными трофеями, в качестве победоносных трофеев, и занял его место и с тех пор освобождался этими существами. Соответственно, Махадева символизирует собой, попросту говоря, поверженное неведение. Неведение, которое пило кровь, жизненную силу живых существ. В нашем контексте это неведение своей природы, которая пьет нашу собственную энергию, чистую энергию особенной природы. Мы представляем, как темно-синий ум далее превращается в темно-синюю вазу, помеченную словом ум. Значит, ваза типа этого, только синего цвета. И его концы не совмещены, вот как вот здесь, а вот так вот расходятся. И вверху, и внизу. Это означает особо гневное сострадание. Она пятиконечная. Но мы когда ее представляем, мы все время не делаем только три конца. И в ее центре, вот в этом шарике, также находится синий столб ум. Если вы помните, когда я объяснял практику на Самхалы, я говорил о том, что когда мы визуализируем превращение слога божество, и тем самым мы очищаем привычные тенденции перерождения. Или отсекаем стереотипы одного из типов рождения, которые у нас заложены как бы изначально. Я говорил, что когда мы представляем трансформацию слога в божество, этим самым мы очищаем привычку перерождения из утробы. В данном случае у нас двойное превращение. Двойное. Сначала слог превращается в важер, а потом важер превращается в ваджикилай. Этим самым мы очищаем сразу два типа перерождения. Перерождение первое из утробы и второе рождение из никто не обещал, что будет просто. Наверное, он еще не смогу объяснить. Потому что это время. Значит, еще раз хочу пояснить, почему. В нашем восприятии, в обычном восприятии, когда происходит рождение из зародыша, который находится в утробе, появляется существо. Он ли человек, или дальше животное. А в случае с яйцом, восприятие существ вначале происходит появление яйца из утробы, а потом из яйца происходит появление существа. То есть такой двойной процесс. Не факт, что это очевидно для самого зародыша, появляющегося существа. Для него как была тьма, так и остается. Но для всех остальных как бы это очевидно. Вот. Поэтому данная секция Садханы, где мы представляем превращение слова в божество, или слова в атрибут, только лазер, а потом лазер божество, направлен именно на очищение этих тенденций рождения. А рождение мы очищаем для того, чтобы не попадать в круг перерождений, чтобы не страдать в самсаре, в обусловленном колесе, колесе обусловленного бытия, природой которого является только страдание. Это для нас этот круг, этот круг должен прекратиться. Для нас лично. Наша задача практиковать те методы, чтобы выйти за пределы этого круга воды. Мы представляем, как появляются лазеры, конечным словом фу. Далее этот лазер превращается в лазер Тилайн. В свете пылающих языков пламени из лазерного пространства Крамасады, так он говорится. Что такое Крамасады? Крамасады – это пространство явления. Основное пространство явления. Вот все то пространство, которое есть, не только которое нам доступно, которое можно разглядеть в телескоп, а вообще все пространство, которое есть и содержит явление, это и есть пространство Крамасады. И это пространство в буддийском понимании неотделимо от просветленного разума, просветленного сознания. Везде, где есть пространство, везде есть просветленное сознание. Везде, где есть просветленное сознание, есть пространство. Везде, где есть пространство, есть живые существа. Соответственно, все живые существа пребывают в теле просветленного сознания. Из этого пространства появляется подавляющий, пылающий, гневный лазер Тилайна. Темно-синего цвета с тремя лицами. Его правое лицо белое, левое красное, центральное синее. Видно, да? Значит, белые, синие и красные лица означают, соответственно, просветленное тело, красное – это белое, красная – просветленная вещь, синее – просветленное ум. Или белое – нирманакая, красное – саммуакая, синее – дармакая. При этом белое лицо не особо гневное, вот, а в некоторых объяснениях может быть даже улыбающимся. А красные и синие прогрессивно гневливые. Синие еще, по идее, гневливее, чем красные. Делить гневный глаз зачем вообще двигаться? Чтобы показать, что это просветленное существо обладает тремя измерениями. Тремя просветленными измерениями. А всем нам известно, что просветление измерения. Иногда может быть так объяснение с точки зрения пяти, но эти пять включены в три. Девять гневных глаз свирепо глядят в десяти направлениях. Рот его открыт, язык закатан, курки обнажены. Раздается его гневный призыв «Орали!» Брови его и борода пылают огнем. Значит, девять глаз, потому что на каждом лице, на каждой голове по три глаза. Они означают девять пространств мудрости, которые символизируют очищенные сферы трех миров, обусловленного существования трех миров самсары. Или же по три. Или же по три аспекта, чтобы понятнее было, каждый край. У каждой из край, у каждого из тел просветления есть три соответствующих подразделения. Хармакая есть, хармакая, самбалакая, хармакая, ненамакая и так далее. Рот его открыт, это означает, что его активность способ оживления живых существ непрерывно на протяжении трех времен, прошлого, настоящего и будущего. Язык закатан, клыки обнажены. В основном мы видим четыре клыка у вас руки лает, которые означают то, что он пресекает четыре типа рождения. Рождение из утроба, рождение из лица, рождение из задней серости и чудесное мгновенное рождение. Сдается в гневный призыв Арали, тот призыв, посредством которых, которого ваше тело подчиняет и призывает всех дахинов и защитников. Его брови и борода пылают огнем. Его волосы устремлены вверх, это мы имели дыбом стоят практически. И стянутся пучок полуватра. Один средний пучок стянут и вот такого вот полуватра. Сердцевине его, сердцевине имеется в виду полуватра, то есть вот в этом шарике, находится гуру Акшобхи. Акшобхи, соответственно, синий Будда, который держит кватерный платок. И в деяниях самого Кали. Ваджра Кивая в руках держит девятиконечный ваджра верхней правой руки. Средней рукой правой руки он держит пятиконечный ваджра. Указываем 10 направлений. Девятиконечный ваджра означает его совершенство в девяти уровнях учения. Пятиконечный ваджра означает его совершенное постижение пяти определенных образов. Из его верхней левой руки извергается пламя. Пламя, которое сжигает негативные эмоции. Средняя рука держит, средняя левая рука держит катвангу, то есть такой трезубец, там здесь поближе проявить видно, на котором нанизаны три главы. И это означает его постижение, реализацию или неделимость опять-таки трех кай, трех измерений просветления намакая самого планирования кай. И нижними руками он обхватывает сумеру килаю. Что такое сумеру килаю? Во-первых, килая это кинжал. Если подойдем поближе, мы увидим, что он держит в нижних руках кинжал. Этот кинжал размером с сумеру. А сумеру это такая гора огромная, которая размером с весь наш мир. Соответственно, это килая огромная, огромного размера. И здесь символизм этого предмета понять обычным концептуальным умом, наверное, невозможно. Его важные крылья распростерты. Мы видим, что у него еще есть эти крылья, здесь они делают по цвету. Традиционно одно крыло из драгоценности, а другое из ваджа или полуваджа. У него накидка из кожи слона и человека, юбка из кожи тигра, его украшает три деревянных человеческих рогов, голова его увенчана пятикратным орнаментом из высушенных черепов. На нем одеты венки из пяти классов земли. Он измазан кровью, жиром и пеплом. Шесть костяных украшений на его теле таким образом тело обладает совершенным и полным десятикратным славным нарядом. Так же, как у мирных божеств и драгоценные украшения, корона, серьги, цепочка, еще одна цепочка длинная, ожерелье, браслеты на руках и на ногах, точно так же у гневных божеств вместо этого на тех же самых местах костяные украшения. Костяная подвеска на голове, костяные сережки, ожерелье дно, боя на руках и на ногах, то есть не выбрасывая просто. И символизирует совершенство шести параметров. Шести трансцендентных действий сострадательной активности, а именно щедрости, дисциплины, терпения, усердия, концентрации и мудрости. Накидка из кожи слона и человека и шкура из тигра означает отсутствие всех его страхов, бесстрашие, которые есть несколько типов бесстрашия, которые присущи просветленным. Три гирлянды из человеческих голов. Это гирлянда из черепов, из сухих, другая гирлянда из свежих голов, одна гирлянда из полуизгнивших голов. Означает его контроль или подчинение всех типов эмоций. Голова увенчана пятикратным орнаментом из вышенных черепов, эти пять черепов, на каждом из которых есть еще такое навершие драгоценное, означает каждый одну из пяти мудростей, о которых уже говорилось. Мудрость пространства явлений, мудрость зеркалоподобную, мудрость радостности, мудрость изучающую и осуществляющую. Бельки из пяти классов змей, значит, белая змея находится у него на макушке, поверх лакер. Желтые змеи у него находятся в ушах в качестве сережи. Зеленые змеи в качестве короткого ожерелья, синие змеи в качестве длинного ожерелья, черные змеи в качестве браслетов на руках и на ногах. Эти пять венков змей, венки из пяти змей, означают его свободу от концепций пяти каст классов существ. Вы наверняка слышали, что в Индии и Непале есть королевская каста, каста торговцев, каста брахминов, священников, каста месленников, каста неприкасаемых. Да. Так вот, эти концепции очень глубоко сидят у нас в уме в качестве неких архетипов. Я об этом говорил тут раньше. Это не значит, что если у индусов они не есть эти касты, то у нас сейчас разбираем. У нас есть другие касты. Касты аппарата, да, касты бизнес-элиты, касты спецслужб, касты среднего класса, касты маргиналов, бомжей и прочих. В общем, можно найти, я насчитать даже больше основных каст. Кстати, это самое. Читали Ленинцев в Ахуле? Помните, там был шикарный пример, что-то я вспомнил, который назывался Ураборос. Помните? Ураборос – это латинское слово, которое означает змею, которая кусает сама себя за хвост. Это не перевести. Ленин просто на этом примере показал, как у нас аппарат, верхняя верховная крышка, связана хай-сосайчи. Не будем уже называть по-другому. С высшим обществом, то есть с бизнес-элитой. Они связаны друг с другом таким образом, что вот как змея кусает сама себя за хвост. Жить друг без друга не может. И вот просто я смотрю, что здесь тоже змеи символизируют классы. или касты живых существ, людей, совершенно четко подметил. У нас вот две верховные змеи, сплетены в таком союзе, кусая друг друга за пласты, что создается одно единое целое. Эти крылья означают одно крыло мудрость, а другое метод. Соответственно, представляют собой единство метода и мудрости. Мудрость это то, которое из вас. А тот, который метод, является. Значит, кровь, жир и пикал я уже рассказывал. Это атрибуты или трофеи, которые были получены от Махадевы и символизируют его победу над невидением. Соответственно, кровь, жир и пикал, все это у него на лице. Можете считать это. Мы когда в монастыре мы делаем длинную пуджу по вашей килаю, зачем так называем, то там в определенные дни монахи проходят и всех мажут этими тремя штучками. Все участницы пуджи. Не так давай, они не так себя чувствуют, чтобы они еще не сомневались, да? Ну, наверное, он там мясную лапу ходит, потом где руками там сливают что-нибудь. Но тем не менее мазы. Да, все те же самые.
Конечно, больше там соединены.
Должны быть соединены. Таким образом, его тело обладает совершенно новым десятикратным славным нарядом. Что значит десятикратный славный наряд? Это наряд или одеяние великолепного хирурги. То есть вот тот Шируха, про которого говорилось, который в начале всех времен и народов напрыгнул на Махадеву и его победил, вот он воплощается и в Аджикилае, и в Яндакхируке, и в Ямантахе, во всех дневных божествах мы видим как бы одно и то же лицо. Талшин Шируха. Талшин Шируха, у него десятикратный славный наряд, и, соответственно, у всех дневных божеств также будет десятикратный славный наряд, который включает 6 костяных украшений, то есть одно на голове, потом серьги, одно ожерелье, другое ожерелье, браслеты на руках и ногах. А кровь, жир, пепел и крылья. Итого 10. 4 его ноги находятся в танцующей позе. Эти 4 ноги символизируют. Вот здесь вот можно подумать, что их две, а если подойти поближе, вы увидите, что их 4, не считая еще двух супружеских, которые посветлее. 4 ноги символизируют 4, так, чистоту 4 характеристик, так называемых, то есть чистоту концепции времени, места, крайности и воззрения. У нас есть такие концепции распространения. Его объятие супруга в темно-синее пылающее корло Генде. А на санскрите ее зовут Гиптачакра. Переводится как круг украшения. Такой некрасивый. Украшение. Правой рукой она считается дневной эманацией Тары. Или наоборот, Тара считается ее держит святого Утпала, который здесь не видно, он находится спиной. Цветок синий лотос, который означает просыпеться. Упала это такой редкий цветок, синий лотос, который по преданию появляется один раз в 500 лет. На реке Суту. То есть считается, что это такой полумифический цветок. Полумифический цветок, и поскольку он такой очень редкий, он символизирует просветление, приход просветленного существа. Левой рукой она протягивает ему, и это видно тут, кабалу с кровью. Кровь, соответственно, тоже негативных эмоций. Она выглядит как непорочная юная дева и украшена орнаментами 5 мудр. 5 мудр – это 5 костяных украшений. Вот если у Вадрикилая их 6 костяных украшений, то у нее их 5. Потому что она сама воплощение. У нее нет короткого зрения. Соответственно, 5 костяных украшений, или 6 в случае Вадрикилая, символизируют 6 праник или 5 праник, щедрость, дисциплину, терпение, усердие, концентрацию, мудрость. И Гиптачакре, его супруге, 6 украшение не нужно, потому что она сама. Левая нога ее изогнута, обнимая талию супруга. Правая вытянута, и они пребывают в союзе великого блаженства. Ну, тут все понятно.
Это как смотри.
Стереотипное восприятие.
И так предлогаешь или нет? Я вот буду так
считать. Так, давайте на самом деле здесь закончим, потому что я смотрю поздно, люди расставили операцию. Посвятим заслугу. А продолжим объяснение в следующий вторник. В то же самое время, в этом же самом месте. Санамди, дамче, зипани, томне, небе, данам, хамчене, кегана, чемала, друпари, сиды, цоле, дува, дуварчо, чемчо, сенчо, рибоще, пусть драгоценные пробуждения возникнет во всех тех, кому еще не ясно. Он уже появился, пусть не будет, а все более и более оставит.